истории на радио «Спутник». Его считают пророком и большим гуманистом. Он оставил огромное литературное наследие. Этот человек страстно любил путешествия и приключения с детства до глубокой старости. Жюль Верн – один из самых читаемых и переводимых писателей в мире.
В студии Илья Харламов. Здравствуйте. Первый же роман принес ему невероятную популярность и стал отправной точкой для дальнейшего творчества. Он предугадал многие научные открытия, которые сегодня кажутся обыденными. А еще этот человек отличался удивительным умением работать, не покладая рук и заражать своими идеями окружающих. Жюль Верн – один из самых востребованных писателей в мире. Особенности его творчества проанализируем с писателем-фантастом, членом Союза писателей России Александром Бачило. Александр Геннадьевич, я вас приветствую.
Добрый день.
Ну, давайте мы начнем лично с вашего отношения к Жюлю Верну. Да, все проходили, конечно, ну, особенно мужская часть населения планеты через период Жюля Верна, зачитывались им, собирали его книги, делились своими впечатлениями, но для многих он стал такой путеводной звездой, в общем-то, и в жизни. Вот ваше отношение как человека, как читателя и как писателя к этому автору.
Я считаю, что с Жюль Верном нам, всем людям на Земле, просто повезло. Это литератор, но человек, считающий, что не бывает низкой литературы и высокой литературы. Литература бывает либо интересная, либо неинтересная. И вот писать интересную он очень хорошо умел. То, что его волновало, наверное, с детства, а жил он в портовом городе, как мы знаем, и все время мечтал о морских путешествиях, но ему очень нескоро удалось в них отправиться. Он даже как-то сбежал из дома, но его поймали.
Его вернули через сутки, да, поймали.
Да, и заставили заниматься юридическими делами, чем он очень долгое время занимался, пока не сбежал там в театр и стал драматургом. Но всю жизнь он мечтал. Он мечтал отправиться в путешествие. И вот эту мечту он излагал на бумаге, собственно говоря. И делал это с таким мастерством, что до сих пор наше поколение с удовольствием читает это и отправляется в своем воображении опять в это же самое путешествие. Потому что и мы тоже ведь, собственно говоря, не сбежали в мореходы, а сидим тут в офисах и занимаемся обычными делами, самыми разнообразными. Но то, что тогда читали, ведь он писал для взрослых людей. Его с большим интересом читали его сверстники. А сейчас это скорее детская литература. Но вот я считаю, что нашим детям просто очень повезло, что есть такой Жюль Верн на свете.
Александр Геннадьевич, на вашем творчестве как-то книги Жюля Верна отразились? Вообще, когда говорят о влиянии какого-то большого автора на других писателей, что имеется в виду прежде всего? Они заимствуют сюжеты, интонации, какие-то черты героев. То есть о чем речь идет, когда мы говорим о влиянии других писателей?
Прежде всего, я думаю, на каждого писателя действует вот эта способность включить воображение, не тормозить его. До Жюля Верна на самом деле существовало много всяких, в том числе и фантастических писателей, но преимущественно казалось, что писатель должен быть серьезным, он должен описывать реальные какие-то сюжеты, и он не должен быть слишком нескромным в своем воображении. Жюль Верн это первым опроверг. С тех пор мы понимаем, что можно придумать все, что хочешь, и описать это, и это может выглядеть достоверно. Поэтому я думаю, что вот в первую очередь этим он заражает писателей еще в их детстве. Очень трудно сказать, как он действует на человека взрослого в наше время. Но можно точно сказать, что этот человек стал писателем именно потому, что в детстве он читал Жюля Верна. Во всяком случае, писателя увлекательного жанра, фантаста, там, приключенца.
Скажите, пожалуйста, когда пишут литературоведы о Жюле Верне, они, конечно, обращают внимание на тот факт, что он свои романы как бы изначально продумывал, составлял некий план, конструировал сюжет и потом приступал непосредственно к творчеству. Мне, кстати говоря, вспоминается фильм, который я давным-давно видел, про Александра Солженицына, как он жил в Америке в своем доме, раскладывал по полочкам, скажем так, базу такую информационную для своих будущих произведений. В общем, все это было похоже на мастерскую ремесленника, а не на какой-то храм творчества. Вот что касается Жюля Верна. Насколько важно для него было действительно просчитать произведение заранее, загодя, составить план? Или же действительно он позволял себе, на ваш взгляд, какие-то отклонения, какие-то творческие вещи, какие-то экспромты?
Вы знаете, я думаю, что планировать и, собственно говоря, проводить предварительную большую работу, он стал уже с накоплением некоего мастерства. У него действительно там что-то 20 тысяч тетрадей в картотеке после его смерти осталось, где были по всем областям знания сведения. Начинал он не так. И он начинал, я считаю, что, опять же, ему очень повезло с издателем. Издатель стал публиковать его в журнале. А работа в журнале, она не такая, что вот ты там пишешь роман.
Надо регулярно выдавать материал, порцию текста.
Все распланируешь, да. Ничего ты не распланируешь. Ты должен сдать текст к послезавтра, и хоть умри. И вот это научило его работать быстро, много, и уже потом он стал хорошенько готовить. Потому что сначала он писал о путешествиях, о которых он и так слышал много, будучи там человеком и начитанным, и общавшимся с моряками. Он, конечно, что-то там готовил, но начал сначала писать просто потому, что сроки поджимали. И это очень хороший стимул для писателя. Конечно, на каком-то этапе писатель должен сказать, что я занимаюсь серьезным делом, и мне нужно каждое свое произведение готовить прежде всего по информации, которая там будет использована, и собирать какой-то каталог сведений. И мы точно знаем, что у Булгакова был огромный каталог сведений, который он готовил перед тем, как начать что-то писать. И, в общем, у всех великих писателей, естественно, это есть. А у нас есть интернет зато.
Ну да, это технологично, но, с другой стороны, может быть, для писателей и вредновато с какой-то стороны.
Ну да, я с некоторой иронией это говорю. Конечно, нужна серьезная работа.
Совершенно верно. Скажите, пожалуйста, а сам Жюль Верн говорил, что пишет больше инстинктивно, чем сознательно. Вот здесь какая-то доля лукавства в этих словах вам не видится?
Нет, не видится. На самом деле вообще писательство – это волшебство такое. Ты совершенно несознательно относишься к тому, что ты пишешь. Именно поэтому очень трудно начинать текст. Каждый литератор знает, что когда он начинает новое произведение, первые страницы идут просто со скрежетом, и ручкой насквозь бумага продрана.
Надо расписаться, это да, расписаться.
А потом, когда ты распишешься, у тебя включается какой-то канал как куда-то к небу, и там тебе просто сверху диктуют то, что писать. И ты это пишешь уже даже как бы не сочиняя буквы. А ты просто видишь картину, у тебя сами выливаются слова. И это у писателя, который разогнался, это всегда происходит. И именно этим отличается хороший писатель от плохого, который может подключиться к этому каналу с неба идущему и начать выдавать то, что, в общем, где-то там хранится в ноосфере.
Скажите, пожалуйста, вот ведь и в Российской империи публиковался Жюль Верн, причем сразу после французских изданий его довольно оперативно переводили, выпускали, у людей он пользовался популярностью, книги пользовались спросом, в советское время там своя история была, но при этом в нескольких романах, в нескольких произведениях у господина Верна русские выведены в качестве главных героев. Хотелось бы вас спросить, чем его привлекала Россия и русские? Может быть, тем, что это какая-то страна плохо изучена, ученая была европейцами, и вот какая-то таинственность его магнетизировала.
Во-первых, надо сказать, что Жюль Верн был справедлив ко всем странам в исходном своем состоянии. У него герои есть и из Америки, и из Германии.
И англичанин.
И из Италии, там, и из Испании. И он с большой охотой и, в общем, сознанием дела привлекает персонажей из самых разных стран. Конечно, Россия производила на него особое впечатление, потому что, во-первых, это была мощная держава, и к ней можно было так относиться, как к мощной державе, способной там выйти на арену и в какой-то ситуации сыграть, в общем, свою игру. И это очень хорошо, когда у тебя, как у писателя, есть действующая сила, на которую ты можешь возложить весомую часть поворота в сюжете. То есть и тут появилась целая Россия и сделала вот так-то. И мы знаем, что в конце жизни уже, когда Жюль Верн писал, у него есть произведение, описывающее что-то 2889 год. И причем там написано так, что, конечно, Америка правит всем и всех подгребла под себя, она слилась давно, втянула в себя Англию, заправляет Европой и говорит все, что ей делать. И есть только две страны, которые до сих пор сопротивляются Америке. Это Россия и Китай.
Удивительно.
Откуда он мог знать?
Это 2000... Да? Еще раз, какой год?
Это 2889.
Верно,
что он точно...
Но неужели через 800 лет то же самое будет?
Не знаю, как через 800, а вот на завтра точно годится это предсказание.
Да, это удивительно.
Нужно сказать, что он не только хвалил. Если, скажем, в Гекторе Сервадаке у него хорошие русские моряки встречаются там этим самым главным героем, и там они, собственно, становятся героями всего романа, то 20 тысяч лье под водой, немногие знают сейчас в нашей стране, сначала был роман написан о том, как польский капитан Немо сопротивляется России и восстает против ее колониальных притязаний.
Потом уже капитан Немо, стал противостоять британскому империализму в Индии.
Да, потом все это переделали, и, собственно, в первых изданиях ему сразу сказали, что ты с ума сошел, мы в России продаем огромную часть тиража. Немедленно это прекрати. Он просто сделал неизвестного происхождения своего капитана Немо в первом, собственно, в этом романе. И только потом к таинственному острову стало известно, что он индийский раджа, который был изгнан английскими колонизаторами. Вот так. Во-первых, Жюль Верн пользуется нелицеприятными характеристиками любых народов, но ясно, что все народы он уважает. И Россия в этом смысле ему довольно сильно нравилась.
Александр Геннадьевич, еще один вопрос. Понятно, что масштаб личности и творчества Жюль Верна не мог оставить равнодушным к нему деятелей культуры следующих поколений. Да? Естественно, огромное количество экранизаций произведения Жюль Верна. На ваш взгляд, кино, оно соответствует тому, что писал Жюль Верн по масштабу замысла? Да? То есть, и понятно, что это другой жанр искусства, и тем не менее. Бывает ли так, что экранизация по уровню не ниже оригинала, самого произведения?
Есть очень удачные экранизации, насколько вот я видел. Но ведь его начали экранизировать чуть ли еще не со времен жизни его. Мы знаем, что внук его был настойчивым экранизатором его произведения. Он экранизировал 500 миллионов «Бегумы», 20 тысяч лье, по-моему. В общем, сразу подхватили киношники, они поняли, что эти произведения производят впечатление очень сильное на зрителя. И пренебрегать таким впечатлением в кинематографе нельзя. Это сюжет, который очень выигрышный, его нужно попытаться сделать. А уж как кому удалось это сделать, это можно, конечно, рассматривать. Я, к сожалению, не специалист по ранним экранизациям Жюль Верна. И могу сказать, что в нашей стране, например, был очень хороший сериал целый по 20 тысяч лье под водой.
Да, все его помнят, конечно.
И это мы просто очень любим. По таинственному острову в советское время, в начале там нашего собственного кинематографа, таинственный остров был замечательный.
Дети капитана Гранта тоже очень неплохо.
Дети капитана Гранта были замечательные. 15-летний капитан был шикарный. А потом детей капитана Гранта опять пересняли. И тоже все очень любят этот фильм. И тоже целый сериал. Так что видно, что материал благодарный.
Материал благодарный, и результат был тоже очень хороший. Спасибо, Александр Геннадьевич, писатель-фантаст, член Союза писателей России Александр Бачило.
Истории на радио «Спутник».